Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня поговорим о православном писателе, который сейчас, на мой взгляд, совершенно неизвестен или известен специалистам, редким любителям его творчества, о писателе с печальной судьбой. Рано прерван был полет его творчества, он был расстрелян в 1941 году. Но понимаете, какая вещь? Вот время от времени мы просим наших гостей давать визитную карточку. И сейчас я за нашего гостя дам визитную карточку, которая, возможно, привлечет ваше внимание к судьбе и творчеству этого человека. Все, наверное, из православных любителей русской литературы знают имя Ивана Шмелева, знают его роман «Лето Господне», в котором православный быт, православные праздники и будни поданы с необыкновенной подробностью. Вот его, можно сказать, соперником, который также творил в отдалении от родины, в эмиграции, в русском зарубежье, был Василий Акимович Никифоров-Волгин. Этот человек достоин внимания уже хотя бы потому, что его картинки православного быта, его картинки будней и праздников, они, в общем, ничем не хуже того, что писал Шмелев. Но судьба распорядилась так, что один известен, другой не особенно. Давайте прольем немного света на судьбу второго. Итак, для того, чтобы сделать это, чтобы пролить свет, к нам сегодня пришла замечательная православная писательница, кандидат филологических наук, доцент университета имени Разумовского Анастасия Евгеньевна Чернова. Вот я вижу, как она ставит на стол кувшинчик со светом, который будет проливать. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, давайте начнем от истоков, ведь Никифоров-Волгин примечателен еще и тем, что он начинал на лоне самой простой крестьянской жизни. Его образование и его литературные способности должны были возрастать постепенно. Он становился образованным культурным человеком, но начинал, повторяю, с быта деревенского и даже не простого, а простецкого.
Василий Акимович родился в простой семье в деревне Маркуши Калязинского уезда Тверской губернии. Семья была крестьянская, но еще отец работал сапожником, мать прачкой. Это были очень бедные люди, и существует даже исследование их рода, где мы узнаем, что у них, ну, такой чисто, да, крестьянский род. И фамилия Никифоров дана, как обычно давалась крепостным крестьянам, по имени отца. Да, не сын Никифора, Никифоров.
То есть это своего рода скорее патроним, чем фамилия. Не уверен, что ее дали еще при крепостном праве, его отменили в 1861 году, но традиция так называть потомков, она сохранилась и после отмен крепостного права.
Да, да, это позднее фамилия появилась, зафиксирована, но потомки, да, вот предки, они крепостные крестьяне. Вот, откуда, почему он такая двойная фамилия? А это уже псевдоним Волгин, и тоже вторая часть фамилии хорошо говорит, характеризует писателя, что он очень любит родные края и широкую матушку Волгу.
В тех местах, правда, под Калязином Волга-матушка еще не особенно широка, она только начинает свой разбег, на Тверской земле Волга-Верховья, там можно смотреть на Волгу сверху вниз, она будет между левой и правой ногой, потому что она еще маленький ручеек. Но уже под Калязином она не ручеек.
И еще эта река, она серебрится, она течет неспешно. В общем, это такой очень был дорогой сердцу писателя образ, что он даже решил так отразить своей фамилии. Он работал журналистом в дальнейшем, не использовал псевдоним Василий Волгин. Вот. Но почему мы говорим про зарубежье, про миграцию, если мальчик родился вот в деревне, в такой крестьянской семье?
В 1900 году.
Да, 1900 год. Он, кстати, первый ребенок в семье, потом еще было у него 4 сестры, 2 брата, то есть это большая многодетная семья. Вот. Но еще родители, когда мальчику было 10 лет, они переезжают в Нарву. Вот, там они жили все в одной комнате, да, такая большая семья, и продолжали бедствовать. Неизвестно точные мотивы, да, вот почему родители собрались, да, предприняли такой шаг. Вот, возможно, да, хотели как-то укрепить, да, свой дом. Вот, но между тем Василий закончил церковно-приходскую школу, получил такое начальное первое образование, да, читать, писать, но далее он, к сожалению, не смог продолжить обучение, семья очень нуждалась, и Василий много занимался самообразованием. Он ходил в библиотеки, у него был ряд любимых писателей: Достоевский, Лесков, Чехов, Есенин. Вот, и он очень много читал, и таким образом сам получал образование.
Ну вот ситуация, в которую попала семья. Да, под Нарвой достаточно большая русская община, она и сейчас там есть, но город находится на территории Эстонии. В 1910 году, как и в 1917 году, вся эта земля... Эстляндия, будущая Эстония, находилась в составе Российской империи. Но грянет революция, начнется кровавый разбег гражданской войны, все границы прежние сокрушатся, и пройдет граница точнёхонько между теперь эстонским городом Нарвой и русским городом Ивангород. Семья Никифорова-Волгина останется на той стороне, к западу от границы.
А это говорит о том, что они смогут жить по тем традициям и обычаям, которые были еще в дореволюционной России. Во-первых, да, Василий был очень верующий человек, с детства ходил в храм, и он не просто, да, пассивный, ну, как бы, да, время от времени заходит на службу, он, более того, стал алтарником, чтецом в храме. Он любил приходить на службу заранее, там минут за 20, сидеть в уголке храма и слушать беседы, смотреть, кто приходит. Он там наблюдал, собирал материалы для своих будущих рассказов. А еще, получается, он видел жизнь церкви, вообще богослужение изнутри. Если Шмелев, мы уже вспоминали, да, Шмелева, есть похожие мотивы, вот, мотивы рассказов, но Шмелев, он смотрит, да, мальчик у него прихожанин, когда вот пришел в храм, а здесь Никифоров Волгин раскрывает богослужение и со стороны человека, который входит в алтарь, который поет на клиросе. То есть там будут различаться некоторые такие тонкости уже, конечно, да, не принципиальные различия, но вот взгляд он будет более, может быть, даже тонким.
И, ну уж точно более зрелым.
Да, больше он знал вот этих реалий богослужебных, вот, изнутри. И Никифоров Волгин, он был очень активен. Так он, например, стал одним из организаторов Союза русской молодежи. Это 1920 год, и они проводили концерты, устраивали литературные вечера, у них проходили съезды.
Напоминаю, вот съезды – это хорошо, но прежде надо напомнить, Союз русской молодежи находится на территории Эстонии. Русская культура, русская литература, русская история – это все то, что они будут теперь знать как этническое меньшинство.
И еще они связаны с организацией «Русское студенческое христианское движение». Тоже, да, вот... христианское, да, то есть в основе их мировоззрения именно вера, христианство, православие. Вот. А встречи часто проходили в монастыре, в Пюхтинском монастыре, например. Да, до ней было определенное духовное окормление. И тогда уже Василий работает и как журналист, пишет свои первые рассказы, статьи. Очень, кстати, характерно, что его первая публикация в газете была на тему того, что обратить внимание на забытые могилы белых воинов. Вот, что нужно как бы памяти вообще за кладбищем нужен провести уход. Такая, да, он такую тему взял. Обращение, да, вот к теме памяти. Очень-очень характерно. Вот, он таким образом вот этот период, 20-е к 30-м годам, он ходит в храм, работает, служит псаломщиком, Нарвский Спасо-Преображенский монастырь, там он служит. Вот, печатается под фамилией Василий Волгин в своей статье и очерке. И, кроме того, Никифоров Волгин еще и начинает редактировать журнал «Полевые цветы». Это уже ближе к 30-м годам, такой печатный орган русской литературной молодежи в Эстонии. Вот, опять же, да, литература у него неотделима от православия. Они часто обсуждают темы, связанные с историей, верой. Вот. И есть даже такой эпизод в его биографии, что в Таллине, а позднее в 1936 году он переехал в Таллин, и там он познакомился со священником Михаилом Ридигером, его сыном Алексеем, будущим патриархом Алексеем II. Вот, и даже сохранилась фотография, да, и Никифоров Волгин представлен как учитель Алексея. Возможно, он с ним занимался, да, что-то по литературе, русскому языку. Вот, и казалось, ну, все развивается замечательно, да, вот, да, выходят же и первые книги. В 1937 году книга «Земля именинница», и на следующий год книга «Дорожный посох». Автор настроен очень серьезно, он тут же готовит уже и третью книгу, она называлась «Древний город», но ее издание было трагически прервано, потому что это уже приближается время, да, 1940 год, когда в Эстонии была установлена советская власть. Вот.
И Эстония вошла в состав СССР.
И разом все было закрыто. Журнал, какое там, да, движение православной молодежи, какие службы в храме. И в мае 1941 года писатель был арестован. И, опять же, это было вот, как казалось, все впереди, да, расцвет творческих сил, и не только творческих, но и семейных. 15 мая Никифоров Волгин венчался с Марией Благочиновой. Такое состоялось торжество, а уже 24 мая, спустя всего 9 дней, Никифоров Волгина арестовали и отправили по этапу в Киров, ну а далее его приговорили к расстрелу.
Благочинова, очевидно, девица из священнической фамилии. Киров – это Вятка, и печально видеть то, что из будущего на наших героев надвигается огромная трагедия, Великая Отечественная война, но им и без Великой Отечественной войны в 41-м году, в мае 41-го, хватило горечи.
Да, вот как раз книга, да, была изъята, которая он готовил к печати свою третью книгу, и осудили его, сохранилось сейчас доступно, есть опубликованные материалы по делу Никифорова Волгина, как раз-таки именно за литературное творчество. Они приложили даже страницы его рассказов, размашисто там подчеркнули каждую строчку, выделили абзац, и что значит, вот, мол, он клеветал на советскую Россию, на большевиков, порочил революцию.
Что ему светило? Его расстреляли, и, насколько я понимаю, шанс выбраться из этого кровавого колеса он не имел, но, в общем, как быстро произошла расправа, это именно расправа. Повторяю, через 9 дней после свадьбы, которая произошла 15 мая 1941 года, он под арестом, по этапу отправился к Кирову, то бишь Вятке, и дальше...
Да, уже в мае он, значит, по этапу в Вятке Кирове, а 14 декабря 1941 года уже расстрел. Очень быстро.
Война даже не спасла, и возможность пойти воевать не спасла его от смерти. На него были очень сердиты за то, что он пишет не так, как надо при советской власти.
И прямая вот цитата, за что? За издание книг, брошюр и пьес клеветнического антисоветского содержания.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, несмотря на все эти печальные перипетии жизни замечательного русского писателя, тем не менее, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат филологических наук, доцент университета имени Разумовского Анастасия Евгеньевна Чернова. Мы беседуем с ней о русском писателе Никифорове Волгине, чья жизнь трагически прервалась в 1941 году, и не от каких-нибудь гитлеровцев. Свои прервали эту жизнь. Ну что ж, теперь давайте посмотрим на то, что он писал. Мы видим, что велика должна была быть ненависть к этому человеку. Давайте посмотрим. Вот его сборники, первый сборник, насколько я помню, «Земля именинница». Что он собой представляет?
Думается, вот этот сборник, он все-таки известен у православных читателей, потому что когда какой праздник церковный, то нередко цитируются оттуда рассказы. Вот, а рассказы как раз о праздниках. Напоминает «Лето Господне» Шмелёва, потому что там тоже маленький мальчик, да, который очень любит храм Божий, настолько любит, что нередко ему даже не терпится пораньше прийти на службу. Вот, он размышляет о значении праздников и одновременно глубоко описывается существующей традиции. Вот, но только здесь мальчик, он из семьи крестьян. Тут очень угадывается детство самого писателя, родные места Тверской губернии. Вот. Удивительно даже, откуда он столько всего запомнил и знал. Все-таки да, они уехали довольно быстро, но есть предположение, что...
Но ему было 10 лет, когда они уехали.
Да, но все-таки... да, все-таки там настолько точные разные детали, обычаи, слова, говор даже он передает. Вот есть предположение, что родственники там оставались, он навещал нередко, да, с родителями, потом возвращались, потом с мамой он общался, тоже записывал, вслушивался в эту родную речь. Вот, ну, создается такой колорит старинной русской жизни. Вот, и еще его отличается проза необыкновенной свежестью взгляда и юмором. Да, вот как-то читаешь, и нередко он так герой подходит с улыбкой, да, с забавные моменты описывает. Вот, а про праздники, пожалуй, там можно тоже такой свой круг составить праздников. Начинается там и описывается и Пасха, и что, да, Вознесение, Троица, Рождество Христово. Вот. Ну, вот, например, «Светлое заутренне» – такой рассказ, праздник праздников, Пасха. А мальчик замечает, что у них дома иконы, почему-то родители открыли у икон стеклянные дверцы. Вот он спрашивает, а что это такое, почему? И отец говорит, это знак того, что на Пасху двери райские отворяются. То есть, да, мальчик всегда все уточняет, он очень любознательный. Вот, ну а потом, как обычно, да, литургия ночная, значит, да, пасхальная, и до начала надо отдохнуть, и вот они лежат с отцом рядом на постели, вот, и, ну, не спится, и отец вспоминает, как встречали Пасху в Москве. И тоже вот у Никифора Волгина есть прекраснейшие страницы, где он воссоздает образ той самой древней колокольной Москвы. Вот, а он так говорит: московская Пасха, сынок, могучая. Грохнет это в полночь первый удар колокола с Ивана Великого, так, словно небо со звездами упадет на землю. А вот образы, да, звездное небо, да, падает, и все вот это рассыпается яркими искорками. Вот, ну и далее там еще у нее есть воспоминания про Москву. Ну, а мальчику не терпится, он и спешит в храм. Вот, тоже там, наверное, это просто нужно читать в пересказе, поскольку это не будет столь живо звучать.
Ну, такое стоит прочитать, некоторые кусочки. Понимаете, какая вещь? А хорошо, когда русская проза с хорошей такой христианской подкладкой звучит на радио, потому что мы слышим живой голос той русской общины, которая была наполнена христианством и которая вот не страдала, как сейчас, от раздвоенности какой-то.
Тогда я приведу пример, да, вот этой прозы, описание пасхальной службы. Обратите внимание, сколько точные детали, да, все называет, указывает. Радость пасхальная все ширилась, как Волга в половодье, про которой не раз отец рассказывал. Весенними деревьями на солнечном поветре заколыхались высокие хоругви. Стали готовиться к крестному ходу вокруг церкви. Из алтаря вынесли серебряный запрестольный крест, золотое Евангелие, огромный круглый хлеб, артос. Залыбались поднятые иконы, и все зажглись красные пасхальные свечи. Наступила тишина. Она была прозрачной и такой легкой, если дунуть на нее, то заколеблется паутинкой. И среди этой тишины запели: «Воскресение Твое, Христе спаси, ангели поют на небеси». Под эту воскрыляющую песню заструился огнями крестный ход. Мне наступили на ногу, капнуло воском на голову, но я почти ничего не почувствовал и подумал: так полагается, Пасха, Пасха Господня. Бегали по душе солнечные зайчики. Тесно прижавшись друг к другу, ночными потемками, по струям воскресной песни, осыпаемой трезвоном и обогреваемой огоньками свечей, мы пошли вокруг белозорной от сотни огней церкви и остановились в ожидании крепко закрытых дверей. Смолкли колокола, сердце затаилось, лицо запылало жаром, земля куда-то исчезла. Стоишь не на ней, а как бы на синих небесах. А люди, где они? Все превратились в ликующие пасхальные свечи.
Ну, а, допустим, не найдется ли там что-нибудь в шкатулки с самоцветами, связанные с празднованием Рождества, Вознесения.
Ну вот очень живо он описывает преображение Господне и про яблочки. И мне запомнилось, что под конец вообще весь мир словно становится сияющим яблоком, особенно солнце такое большое, созревшее яблочко. Вот, и, значит, он замечает, ну, не только как в храме служба, праздник, но еще и вокруг. Вот, иначе с чайной там уже сидят мужички в чайной, значит, они пьют чай. Вот, половой завел органчик, но они говорят ему: «Почтенный, нельзя ли повременить? Успенский пост еще не прошедший». Вот, значит, да, всякое развлечение пока еще неуместно. Вот, ну и далее, когда он говорит, что замирающее солнце созрело, как яблоко, вот, полнозубое, веселое, морозно-хрустящее, слово «яблоки», раскатывающиеся по всему базару и улицам.
Ну что, видно, что ему самому сладко все это описывать. Но вот я хотел спросить, его книги, два сборника, кое-что печаталось в газетах, в журналах. Это все представляет собой описание православного быта? Или там есть какие-то рассказы сюжетные с персонажами, с героями? Может быть, это какие-то поездки по святым местам? Или мы видим перед собой хронику вечного христианского быта, который озвучивает человек, находящийся в пути по этому быту из года в год?
Но большей частью, конечно, это мир православного верующего человека. Даже если мы возьмем уже не книгу «Земля именинница», а следующие рассказы «Дорожный посох», то все равно люди, там, да, герои верующие, и они переживают то, что видят, те изменения, разрушения, которые вообще-то подходят постепенно. Сначала меняются слова.
До «Дорожного посоха» доберемся, и вы нам в подробностях расскажете. Но вот здесь, в данном случае, что мы видим? Главный герой, его, видимо, предельно авторизованный, он идет по христианскому году, так же, как у Ивана Шмелева, от праздника к празднику. Скажите, а до какой степени полно это описание? То есть там складывается весь календарный год, или скорее это такие яркие кусочки, сюжеты, которые Никифоров-Волгин подает от каждого нового праздника или от каждого какого-то красивого церковного обычая?
Ну, пожалуй, это как такие рассказы, искорки, да, воспоминания, конечно, и там укладывается в круг, да, церковной жизни, но, возможно, что-то там надо изучать, это может быть что-то пропущено, композиция, да, какая-то.
То есть, иными словами, это ожерелье блистательных осколков.
Да, и причем оно не сплошь беззаботное, детское, радостное. Иногда полагают, что в отличие от Шмелева, да, там нет трагических каких-то событий в жизни этого мальчика, да, лирического героя книги. А между тем рассказ «Иванушка» вообще-то про смерть его маленького братика на Пасху, да, так соединяется образ вечного воскресения и смерти ребенка. И Никифоров-Волгин, он уже пишет, раскрывая детский мир изнутри. Вот такое, да, было открытие еще со времен Льва Толстого, что показать мир глазами ребенка, его все переживания именно изнутри. Вот, такие непосредственные. И вот, значит, с одной стороны, да, мальчик скорбит, сопереживает, страдает, что когда-то маленькому Иванушке не дал волчка. Вот, он говорит, я же не знал, что ты умрешь. Вот, а потом в какой-то после отпевания ему даже тоже захотелось умереть, потому что он видит, какое все кланяются, все говорят, что вот он ангел, в раю у Господа будет. И завершает рассказ такие строки, что они, ну, просто, пожалуй, переворачивают мир, да, вот по вот этому откровению. Вот, помню, да, что думаю, да, что тоже, и мне бы хорошо помереть. Когда опускали Иванушку в яму, и так крепко, словно деревенским ржавым хлебом запахло землей, освещенной пасхальным солнцем, я пожалел Иванушку. Пожил бы ты еще, милый братец. Я бросил на крышку гроба горсточку земли на легкое ему лежание. Пальцы мои пахли землей, и я почти с криком подумал: земля-то как хорошо пахнет, а братца моего нет.
Дорогие радиослушатели, трагический рассказ сейчас читал нам Анастасия Евгеньевна Чернова, но тем не менее, у нас здесь светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем творчество замечательного русского писателя Никифорова-Волгина и наши гости Анастасия Евгеньевна Чернова, известный православный писатель, доцент университета имени Разумовского, рассказывает нам о его произведениях. Буквально на минуту мы покидаем вас, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доцент университета имени Разумовского, замечательный православный писатель Анастасия Евгеньевна Чернова. Она повествует ныне мне и вам о чудесном русском писателе Никифорове Волгине, чье творчество было преждевременно прервано. Ну что же, вот мы добрались, наконец, до «Дорожного посоха». Анастасия Евгеньевна, вы уже начали говорить о нем, а я вас прервал. Мне казалось, что лучше поговорить подольше о том, что было у Никифорова Волгина в его первом раннем сборнике, второй более зрелый, в какой-то степени более мрачный. Там, насколько я понимаю, насколько я помню, рассказы во многом повествуют о разрушении того светлого, цельного мира, который так ценил его авторизованный герой, мальчик. Ну что ж, развейте мои подозрения или укрепите их.
Да, действительно, сборник «Дорожный посох», он, пожалуй, ну, страшный в какой-то степени даже, да, и учитывая, что это же все и реальные события описаны, вот, а что описывается? Уже период гражданской войны, революционной смуты, и то, что далее происходит. Но кроме повести «Дорожный посох», у Никифорова Волгина есть еще рассказы, вот, и как раз в рассказах он постепенно готовит читателя, да, грядущей катастрофе. Она произошла не сразу, когда вот все было только что вот так вот замечательно, как в землеимениннице, да, праздники, молитвы, традиции.
Но какие-то признаки наступления, да, бедствия уже видны.
Да, в какой же момент происходит вот это наступление бедствия? А вот приведу пример, несколько рассказов. Там, например, «Древний свет», «Весенний хлеб», «Рассказ икона». Вот, и мы видим, с одной стороны, даже несколько такие чеховские мотивы, как вот «Вишневый сад», да, вот старое отходит, но стремительно наступает новое, все по выгоде, да, прекрасное гибнет, дворянские усадьбы забыты.
Но, вот, это, но это у Чехова прекрасное гибнет.
Чехова.
А что у Никифорова Волгина?
А у Никифорова Волгина «Древний свет» рассказ. Там он описывает древний старый домик. Причем вот характерное начало. У Никифорова Волгина всегда такие хорошие, емкие первые предложения. Вот. Дом Федота Абрамовича Дымова построен при Николае Первом. Значит, да, вот этот старый дом, жизнь уже вокруг меняется, уже автомобили гудят, стройка, а дом все стоит, и там живет вот этот пожилой Федот Абрамович. Вот, домик с вырезанными наличниками, с ласточками, которые гнездятся, вылетают из-под крыши, над входом прибита медная икона, и вот герой, он идет в гости к Дымову, с ним пьет чай, беседует. И вот он понимает, что это, пожалуй, ну, такой дом еще стоит, хозяин против его сносить, сын говорит, надо снести, построить доходный дом, прибыль нам нужна. А Дымов отвечает, что нет, должен стоять наш дом, должен звонить колокольчик на входе. Вот деталь, колокольчик. Автор упоминает колокольчик, и сразу там такая как будто бы лирическая миниатюра про этот колокольчик, в который, да, у двери, в который звонит. Вот. А что колокольчик, он был отлит еще давно. Сначала он звонил в тройке, колоколец старый, на валдайских заводах отлитый. В бытность Федота Абрамовича ямщиком он был украшением тройки. Вот, когда слушаешь его, то невольно вспоминаешь. А что вспоминаешь тройка? Ну, конечно, там Пушкин, Гоголь вспоминается. И цитата. «Версты полосаты, дорожные подимки, горький дым деревень, половодье ветреных полей, морозная ткань на окнах постоялого двора. Многое передумаешь, пока туговатый на ухо Федот Абрамович не шелохнется, не зашаркает по липовому полу в своих мягких домовиках и не окликнет. Кого Бог привел? Вот. И каждая деталь, она нередко вот создает целый мир отдельный. И тем самым автор показывает ценность вот этого старинного уклада, да, что это не просто какие-то забытые предметы, даже вот на ногах у него домовики, да, видимо, какие-то мягкие тапочки или сапожки. Надо смотреть, что слово значит. И в целом это может быть отдельное, да, если заниматься там, изучением лексики, да, значений слов, будут открываться, ну, отдельные такие красочные миры. Вот. Ну, а, например, в рассказе «Весенний хлеб» уже показаны крестьяне уже жизни села, и там был такой обычай, что перед праздником, а точнее в день Иоанна Богослова, все деревни пекли хлеб, собирали у каждого символически понемногу муки, вместе пекли хлеб, и далее выходили на дорогу и угощали бедных путников. Вот, это, значит, было как угостить путника, самому Господу подать, потому что, да, в лице нищего он может пройти, вот, и, как бы, да, такое доброе приношение. Но после революции уже никто эту традицию не продолжает, кроме старичков, мужа и жены Митрофана и Лукерия Таракановых.
Так вот он педалирует на том, что это после революции традиция прервалась.
Да, он показывает, пишет прямо, что до революции обедный хлеб испекался из муки, собранной по горсти с каждого двора, и на выносе его дорогу участвовали вся деревня. Теперь этого нет. Жизнь пошла по-новому, дедовых обычаев держатся лишь старики Таракановы. То есть он говорит прямо, что вот эти перемены связаны с новой советской жизнью.
Ну, то есть произошло некое разрушение старого. Притом сам он живет в советской жизни достаточно недолгое время, несколько лет, и после этого погружается уже в жизнь другого государства. Тем не менее, память цепко держит приметы того самого времени, первых лет после октября 1917 года. Ну хорошо, мы увидели преддверие катастрофы, да? Мы увидели ее последствия. Сначала приходит выгода, потом разрушается милосердие. Но, насколько я понимаю, повесть «Дорожный посох» погружает в самые недра революционных событий. Что там происходит? И, насколько я понимаю, ведь она дала название сборнику, она является одним из заглавных произведений Никифора Волгина.
В повести «Дорожный посох» он уже описывает странника, священника, у которого все было отнято, и храм, приход, и он в итоге с дарами, с котомкой, он идет по Руси и наблюдает все, что происходит. Это очень поразительная повесть, поскольку мы все видим, да, вот глазами как вот этого батюшки, вот. И причем по тону очень все бесстрастно так идет, немножко как будто как хроника, да, событий, что видит: убийство, разрушение, там, где был храм, теперь амбар. В общем, да, такая, как и метель дует, и он понимает, что это, ощущает, что это наступает конец времен. Но такой же мотив он и, например, в рассказе «Архиерей». Хотела обратить внимание на этот рассказ, поскольку мы знаем, что есть у Чехова тоже рассказ «Архиерей». И во многом архиерей Никифора Волгина и Чехова, они похожи архиереи чем? Во-первых, описываются последние дни жизни архиереев и у Чехова, и у Никифора Волгина. Показаны они очень такие человечные, одинокие, да, несмотря на свой высокий сан, вот, на то, что всегда рядом много людей, да, они чувствуют одиночество, вот, какие-то получают предсмертные размышления. Но далее все совершенно по-разному. Сравнить у Чехова, да, у него более такой светский все-таки архиерей. Мне запомнилась фраза, что он молится, да, вечерние молитвы читает и вспоминает там свои детские годы. И Чехов пишет, что воспоминаниям не мешала молитва. То есть, да, он даже как-то это не осознает, что он вообще-то молитва-то первичнее в данный момент, ну, по крайней мере, по авторской ремарке. А архиерей Никифора Волгина, это уже другой период, и причина одиночества, она совершенно иная. Вот, он уже, да, смотрит на опустелый монастырский двор, и в этот двор, который зарос репейником, приходят комсомольцы, которые распевают частушки, смеются над всем церковным началом. Вот, он наблюдает, как разрушаются храмы, показывает автор и священников-обновленцев, и тех, кто вообще отказался от своего сана. Один там священник, с которой прекрасно пел, стал петь в театре. Вот. При этом есть те, кто сохранили верность, но их убивают. Вот, и это совершенно, да, раскрывает нам иные реалии. И почему, да, вот от дорожного посоха я, как характерно указываю, рассказ архиерей, поскольку архиерей решил посетить места своего служения, и как раз вот он увидел, встретил странника, вот, путника. Этот путник оказался священником. Там называется даже его имя Василий Нильский. «Откуда и куда, батюшка?» — спросил Палладий, благословляя отца Василия. «Скитаюсь, владыка. Из села Орехово меня выгнали, церковь мою запечатали. Хожу я из деревни в деревню с Христом-попутчиком да золотарем за его спиной». Вот, то есть я так полагаю, что вот этот священник, путник, он же будет главным героем уже в повести «Дорожный посох».
Василий Нильский, почти что Волгин. Тоже река у него фамилия, но так или иначе архиерей заканчивается тоже довольно печально, никакого выхода из ситуации нет.
Да, архиерей заканчивается смертью архиерея, но не насильственной, однако вот он все увидел, да, вот эти разрушения, и тоже, кажется, в пасхальные дни, как и у Чехова, да, на праздник.
Ну, хотя бы в этом есть некое избавление. Бог ему даровал смерть на Пасху, тоже ведь это действительно подарок свыше. В сложной и гнетущей атмосфере, в которой архиерей живет, вот после всех этих катастроф.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный православный писатель, который сейчас пьет чай, пока я тут его в четвертый раз представляю. Не хочу говорить писательница, писатель Анастасия Евгеньевна Чернова, доцент университета имени Разумовского, кандидат филологических наук, а и нынешний наш экскурсовод по мирам русского писателя Никифорова Волгина. Но, насколько я понимаю, вот духовный заряд дорожного посоха – это то, что придает смысл несколько такой мрачноватый, с алыми отблесками, свет, который освещает всю послереволюционную эпоху. И, видимо, есть рассказы, которые углубляют это видение наступившего нового мира.
Есть рассказы, где автор не только дает констатацию факта, что вот разрушение, что гибель, что страшное грядет на русскую землю, но показывает и изменение героя, неожиданное преображение. Это вот удивительно, да, что, конечно, важный великий писатель, он всегда вот просто, да, в фиксации реальности обязательно показывает преображение души человека. Вот, и раз вот мы брали уже сегодня, как у нас звучит, да, пасхальные темы, рассказ вспоминали на про Пасху из первой книги «Земля именинница», то здесь давайте возьмем рассказ «Солнце играет». Опять это Пасха, но уже Пасха Советской России, когда идет борьба с верой, и он описывает историю. Да, она в реальности тоже была, что верующие готовятся к службе ночной, а тем временем по городу зазывают в театр. Вот, и борьба с пасхальной за утренней была задумана на широкую ногу, пишет Никифоров Волгин. В течение всей Страстной недели на видных и оживленных местах города красовались яркие саженные плакаты. «Комсомольская за утреннее», «Ровно в 12 часов ночи», новейшая комедия Антона Изюмова «Христос во фраке». В главной роли артист Московского театра Александр Ростовцев. «Бездна хохота», «Каскады остроумия». И далее получается, что верующие собираются на службу, крестный ход. Никифоров Фолгин проникновенно описывает мерцающие огоньки. Образы-то, да, вот и опять же из книги «Земля именинница», свечи горящие. Только теперь напротив этого крестного хода разворачивается действие. Крики, песни, звучат музыкальные инструменты, и громадная толпа устремляется на спектакль. А на крестном ходу остались, ну, то ли верующие, да, самые верные люди.
Я так понимаю, их осталось при крестном ходе совсем немного.
Это такая, да, уже тихая, но очень твердая, но все равно, да, есть крестный ход собран. Не скажешь, что это там несколько человек пришло, все равно есть прихожане, тема отчаяния, борьба.
Тихая, но твердая что? Толпа, община, стадо Христово. Что именно тихое? Наверное, тихое воинство Господне.
Воинство, да, стадо Христово, те, кто пришли, да, к воскресшему Господу. Вот, а здесь мы понимаем кощунство, а это все соединяется, да, в одно время, в одном, практически в одном месте, все продумано до деталей, и, в общем, зал ожидает невероятное веселье. А по замыслу автора, по замыслу автора комедии Антона Изюмова, актер должен был читать начало Нагорной проповеди, точнее, про заповеди блаженства. Там блаженные нищие духом, потом блаженные кроткие, ибо они наследуют землю. Там всего только буквально две фразы. Актер открыл Евангелие, прочитал, и вдруг замер, и зал молчит. И он стал читать дальше. И он дочитал до конца всю вот эту главу. Далее, да, все прочитал слова Христа. И все уже шепчутся, там ему подсказывают за кулисами. Кто-то говорит, что это он так шутит, сейчас мы услышим там его осуждение, будет бездна хохота. Никакой бездны хохота. Он совершает крестное знамение и говорит: «Прости, Господи, меня, Господи», обращается к Богу. То есть вот Евангелие, да, оно перевернуло действительно его душу, вернуло ему понимание. Это конец, который в целом не ожидаешь. Согласно началу, ждешь, что будет такое противостояние, ну, как в дорожном посохе, добро и зло, да, оно четко разделено. И здесь, да, вот человек меняется под воздействием Божьего Слова, Слова Христа.
И, насколько я понимаю, таков не только этот рассказ. Вот вы сказали «рассказы», то есть там их как минимум два рассказа о преображении души, которое происходит во мгле современности.
Ну, да, рассказываю, конечно, их даже и больше, вот, но приведу уже героя большевика, тоже тут.
Как рассказ называется?
Рассказ называется «Зверь из бездны». То есть мы уже ждем, мы понимаем, да, какая бездна имеется в виду. И все складывается, ну, самым неожиданным образом. Опять, кстати, вначале говорится, что с приближением Пасхи Михаилу Каширину внушало жуть. То есть опять, да, сюжет пасхальный. Что? Потому что у него с Пасхой было связано одно кошмарное событие, вот, из его жизни. Вот, цитата, да, из рассказа. «Это было в те годы, когда Бог оступился от людей, по земле ходил зверь, выпущенный из бездны. Однажды ночью к Каширину пришли люди в кожаных куртках, и его, как бывшего офицера, арестовали и припроводили в тюрьму. Шли дни, похожие на тупые ржавые пилы, убийственно медленно распиливающие сознание неизбежностью страшного конца». В общем, Каширин ожидал смертной казни, всех друзей уводили, расстреливали. Он понимал, что такая же участь ждет и его. Вот, у Каширина была невеста с именем Лиль. Вот, и она его часто навещала. В тюрьме проходили краткие свидания. Вот, но они очень быстро прекращались окриком надзирателя. И вдруг Каширину приходит там спустя 3 месяца тюремщик и говорит: «Вы свободны». Это было совершенно неожиданно, даже чуть сознание не потерял, как, да, как вы свободны. Ну, а на улице весна, радость, его встречает невеста, вот, они смеются, начинают уже вместе жить потом. И перед Пасхой, в Страстную субботу, стали они в доме прибираться, Лиль пошла стоять в очереди, чтобы купить хлеба, вот, а он продолжил уборку и обнаружил в кипе бумаг конвертик с записью, с такими строчками: «Благодарю вас за прекрасные часы, проведенные с вами. Ваш жених будет немедленно освобожден». Под строками стояла подпись комиссара Романского, того самого комиссара, который его потом освободил. Все, у героя переворот сознания, он понимает, какой ценой это было освобождение, и далее он убивает свою невесту или жену в тот момент. Там, кстати, он четко не прописывает, да, рассказ очень лаконичный, вот, зато описывает детали, да, что она пришла в мокрых туфельках, был дождь, и помнит, да, вот он... хруст разбитых костей, мокрые туфельки на продрогших ножках.
Ну, где ничего, же тут... ничего себе преображение.
Да, да, действительно, где же тут преображение?
Куда он там преобразился?
А
в самый ад.
У нас зверь из бездны. Это только начало. Вот, потому что далее его ждало еще более страшное. Ну, почему-то, да, для него еще куда страшнее. Потому что, когда он был командиром полка Белой армии, к нему привели пленного комиссара. И на вопрос фамилии он ответил: «Романский». Вот. Ну, а далее выяснилось, он стал ему говорить, что он, да, совершенно, что это точно, что зря вы так все поступили, потому что мы вместе учились, и благодарю за прекрасно проведенные часы. Это мы просто общались, вспоминали детские годы. То есть не было никаких вот измен, связи. Вот. В чем здесь преображение? Во-первых, мы вот этого пленного, да, ну, оказывается, что человек помог, ну, по чистому сердцу, да, не имея каких-то принципиальных выгод. Это, получается, уже он и к большевикам, к красным тоже может увидеть такое, да, человеческое начало у некоторых людей. А второй момент преображения – это действительно очень страшная история «Зверь из бездны». Второй момент – то, что все-таки Каширин, он кается, и завершается рассказ, ну, его таким, да, раскаянием, вот, как, да, с этим жить, но он когда вот переосмысляет тоже.
Ну, что вам сказать? Мы подходим вновь к той точке, с которой начинали. Наша передача начиналась со слов о том, что судьба простая, но полет прерван быстро. В 1941 году, в конце мая 1941 арестован, в середине декабря 1941 расстрелян. Расстрелян за очернение. Сборник «Дорожный посох», если рассматривать его с точки зрения идеологии, это, конечно, то, что направлено против всей доктрины советской власти, советской жизни, это понятно. Но, очевидно, сборник «Древний город» – это было то, что шло по пути вынесения обвинительного приговора гораздо дальше. Можем ли мы сказать, что «Дорожного посоха» уже хватает для советской власти, чтобы человека закатать в гроб? Или там все-таки, видимо, в «Древнем городе» было что-то еще покрепче? Мы можем только гадать или можем угадать все-таки?
Но в целом можно посмотреть материалы дела, есть, имеются фотографии, где подчеркнуты, какие именно рассказы, да, они особо выделили, и рассказ Архиерея, вот, например.
Это все-таки рассказы о
дорожном
посохе.
Посохе, да.
Значит, древний город не понадобился, дорожного посоха хватило.
Да, но древний город тоже изъяли, уничтожили.
Ну, что тут скажешь? Знаете, у этого человека, несмотря на то, что судьба была короткой, она была хорошей, настоящей христианской судьбой. Судьбой мученика, исповедника, пусть не канонизированного, но пострадавшего за Христа. Говорил человек правду, как мог, как видел ее, как он, владея литературным даром, мог передать свое понимание и видение людям. И этого оказалось достаточно для того, чтобы его убить. Но он все-таки успел все это сказать? Он все-таки послужил Богу? Он все-таки сказал то, что должно было быть сказано. Слово правды в литературной форме. Ну и давайте, дорогие радиослушатели, надеяться, что за порогом исчерпанного земного срока Господь милостив к рабу своему Василию Никифорову Волгину, ибо тот был ему преданным служильцем. Ну что ж, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Все главное сказано. Мне остается лишь от вашего имени, дорогие радиослушатели, поблагодарить Анастасию Евгеньевну Чернову за ее просветительскую работу в наших рядах и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».